Сергей Калашников. «Все реки петляют. Москва и Московия». Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Царевна и царенок. Мы под присмотром двух дюжих молодцев, державших в руках топорики на длинных прямых топорищах, стояли с отцом в комнате со сводчатым потолком и рассматривали ее убранство. Собственно, молодцы и были главным украшением интерьера, вернее, их роскошные, отороченные мехами парчевые одеяния. То есть это рынды, царские телохранители и исполнители высочайших пожеланий, силовая структура оперативного назначения. Не знаю, кого в эту службу набирают, но если кого в зашей вытолкать нужно или головы снести, они всегда под рукой. Софи и ее папенька одеты в брюки и относительно короткие камзолы. Шубы и шапки они оставили еще в сенях, простым движением сбросив с плеч, за спину и не заботясь о том, успеют ли их подхватить слуги. Мы у монархини, как-никак, должны вести себя так, словно уверены в безупречности местного сервиса. И отец, и дочь в высоких сапогах, но без шпаг, то есть как бы безоружные. Однако у каждого по две кобуры на поясе. Прямоугольные кожаные футляры не выдают форму содержимого, потому что кроме компактного по нынешним временам револьвера, должны вместить в себя припас для еще одной перезарядки. К тому же левая кобура у каждого из нас пуста, просто висит на ремне для симметрии. А в правой кобуре мирно покоится заряженный револьвер капсульного типа. Их всего два и успели изготовить до отъезда в столицу. Зато испытали от всей души. Отец приоткрыл клапан на левом боку, достал свернутую трубочкой челобитную, писанную от своего имени, прочитал и вернул обратно в сумочку. Софи повторила этот ход, только свою челобитную прятать не стала, а, опустив клапан кобуры, зажала в руке. Оба только что ненавязчиво продемонстрировали полную безоружность, имея под правой рукой по 6 заряженных стволов. Волнуются, в общем. Ну и подчеркнули действием, что сумочки у них носят бытовой характер. Не станут же гостей царевны обыскивать с перетряхиванием. А я в ожидании встречи с самой могущественной особой этого места в нынешнем времени принялся вспоминать. Что же из истории знаю о Софье? Властная, не хотела отдавать Петру государственное кормило. Стрельцы были на ее стороне. Кажется, она их еще и на бунт подзуживала. Да, тут имел место тот еще гадюшник, так что нужно как-то поаккуратнее с этой особой. И вот вошла царевна. Не сказать, чтобы писаная красавица, но лицо с правильными чертами. Годами примерно как наша мамуля, ростом ниже, и в теле не чувствуется гибкости, хотя это может быть из-за не слишком удачного покроя одежды. Русская мода тяготеет к основательности и тяжеловесности даже в дамских туалетах. Сонька с отцом выполнили поклон, приближенный к поясному, и представились, каждый назвав себя по имени.
«И как это вы двумя кораблями сумели потопить сразу три?» не стала мучить нас немой сценой Софья Алексеевна.
Зато спросила на латыни. Полагаю, проверяет на образованность.
«У нас пушки лучше!»
На том же языке и в том же телеграфном стиле ответствовала Софочка, а отец одобрительно кивнул.
«Откуда они у вас?»
«В Англии сделаны малоизвестным мастером», четко продолжила наметившуюся партию Софи.
«Сможешь привести этого мастера сюда?»
не стала ходить вокруг да около царевна.
«Не знаю, самодержится, я еще не пробовала»,
ясно обозначила свою позицию Сонька.
«Люди видели, сколь часто и точно вы палили»,
окончательно прояснила ситуацию царевна.
«Говори, чего потребно для того, чтобы доставить мне этого мастера».
Сонька с поклоном подала челобитную. Она филигранно разыграла безупречный гамбит, основываясь на первом же ходе собеседницы.
«По рекам ходить желаешь?» — приподняла брови Софья Алексеевна. «Зачем тебе это? Или морей океанов уже мало?»
«Люблю плавать, но на море волны страшные и до берега далеко».
Сонька состроила испуганную мордашку.
«А так хочется на мир посмотреть, доплыть до Китая, на Тихий океан полюбоваться с бережка».
«Да она же просто подтролливает царевну.
Кажется, до той начало доходить, что начинается своего рода торг. Ты мне разреши свободно перемещаться по всей подвластной тебе территории, а я о мастере похлопочу».
«А ты, Джонатан, чего просишь?»
— перевела царевна взгляд на отца.
«Ничего не прошу. Ты звала, я явился», — ответил папенька на вполне уверенной латыни, четко подхватив тональность Софочки.
«На Москву вместе с дочерью приехал, потому что ей воевода велел. Присмотреть, чтобы не накуролесила тут по малолетству, а то она у меня бедовая».
«У тебя ведь на корабле тоже пушки хороши. От того же мастера?»
«От того же. Они с Софи с детства знакомство водят с великой обоюдной приятностью. Вот он и мне артиллерию поправил на свой лад ради добрых отношений с доченькой. Да и я его в доме своем привечал. Оттого и был сей мастер столь любезен», — четко усугубил папаня дочкин наезд, давая понять, что существуют обстоятельства, которые превыше монарших хотелок.
«Ступайте», — вдруг сделала отвергающий жест царевна. Похоже, беседа с нами не пришлась ей по душе. «Так в чем дело, внутренний голос?» — пытала меня Софочка по дороге на выход из кремлевских палат. «Что это такое произошло с Софьей Алексеевной? Отчего она так поступила? Почему прогнала нас столь внезапно?»
«Думаю, дело в том, что мы выпали из привычных ей схем. На службу не просились, жалования не требовали, а предложили то, что ей самой надобно. Согласись, морская торговля России нужна. И внутренняя транспортная связь тоже. Уж кто-кто, а правительница это понимает лучше всех. Хорошо, что отец не стал свою челобитную подавать, а то окончательно свернул бы бедной женщине мозг. Ведь наверняка сама репу морщит, как бы товары русские подороже сбывать прямиком там, где они в хорошей цене. Если бы увидала ходатайство о дозволении вывозить их морем вместе с купцами-хозяевами, заподозрила бы подвох. Она ведь большая умница, эта царевна. Жалко, что верующая».
«А при чем здесь вера?»
«Так попы местные много власти забрали. Над умами людскими и над помыслами властительскими. Даже вон раскол у себя учинили. Не знаю я, в чем там заковыка. Припоминаю, спорили они про то, сколькими пальцами креститься следует».
«Ты-то тремя перекрестился на икону», напомнила мне реципиентка.
«Надо же. А я и не обратил внимания на собственную выходку, потому что это, то есть поступать как все окружающие, уже стало для меня рефлексом. Увидел образа, сделал одухотворенную мосю и осенил себя крестным знамением. Сонька, кстати, не противится. Поняла, что это для местных словно сигнал «я свой». Она в вопросах мимикрии всегда следует за подругой своей, Мэри. Соньке 13. Петр Алексеевич, насколько я высчитал, парой лет старше. То есть ему или 15, или 14. Откуда такая неуверенность? Загвоздка в различиях летоисчисления. На Руси нынче время отсчитывают от сотворения мира, то есть сейчас здесь идет 7000 какой-то год, а в Европах считают от Рождества Христова. Кроме того, что имеется различие в юлианском и григорианском календарях то ли в 12, то ли в 13 дней, так еще и год в каждой стране начинают по-разному, кто с марта, а кто из сентября. Так что запутаться проще простого, если не сесть с бумажкой и не провести подробные выкладки. Так вот, начинать вычисления мне нынче не досуг, потому что в нашей гостиничной гостиной сидят на диванчике бедро к бедру юный долговязый царь Петр Алексеевич и Лиза-рисовальщица, склонив головы над распахнутой папкой с эскизами, набросками и прочей графикой, и водят пальцами по листам.
«Здрав будь, гер Питер!» — брякнул я машинально, припомнив, как этот человек велел к себе обращаться, во много более зрелом возрасте, причем в кинофильме. Подросток поднял голову и ответил по-немецки. Ни я, ни Софи ничего не поняли, потому что ни Гитлер капут, ни Хендехох сказано не было.
«Их шпрехе дойч нихт», — откликнулся я рефлекторно. «Можно на латыни общаться, или давай перейдем на русский».
«Изрядно гораздо дщерь твоя, Агата Крестобальевна», — послышался голос из-за стола, где матушка подчивала вином представительного мужчину, одетого, на мой взгляд, в стиле польской шляхты, то есть в богато отделанный кафтан из драгоценной ткани. Говорил он на латыни,
но имя произнес по-русски.
«Приятно слышать, Борис Алексеевич», — с улыбкой ответила маменька, после чего познакомила меня и папу с гостем, князем Голицыным, воспитателем подрастающего будущего императора.
Пока шел обмен любезностями, я судорожно вспоминал, кто этот человек. Вот не помню я о таком, конкретно. Хотя этих Голицыных всегда хватало, хоть сколько-то, но было на слуху в любой исторический период. Теперешний фаворит царевны тоже Голицын. Это у меня уже свежая информация из нынешних времен. Так тот, еще один Голицын, который Василий Васильевич, чуть ли не правителем считается, потому что в разумность женщин современники моей реципиентки категорически не верят, а в то, что ее ближайший сподвижник куда мудрее, уже потому что носит штаны, верят. Петр же, про которого, естественно, никто не забыл, поднялся с дивана и обратился к Софи. «Ты настоящий корабль по морям водишь?»
«Да, государь»,
— ответила на этот раз Софочка. «Покажешь». Это был не вопрос, а повеление. Сонька исполнила книксон, что в высоких сапогах и брюках выглядело чересчур прогрессивно. Я принялся вспоминать все, что помню о юношеских и подростковых годах будущего Петра Великого. Не так уж много. Потешные полки, ботик, пальба из пушки и штурм игрушечной крепости. Все это без привязки к датам и без имен участников событий. Позднее, повзрослев, этот человек интересовался множеством профессий, напряженно учился, энергично добиваясь исполнения задуманного. Даже окно в Европу прорубил, перелив церковные колокола в пушки. Значит, с металлом в стране было напряженно. И это лет через 15, если отсчитывать от сегодняшнего времени. Отсюда вопрос. Чем занимаются Строгановы, которые настолько богаты, что могут позволить себе заказывать предметы роскоши прямиком из Голландии? Там ведь, кажется, даже оконное стекло было в грузе. Хотя я точно помню, Урал, на который эти Строгановы опирались, был для России источником и меди, и железа. А пока мне остается только сетовать на то, что историю этого периода знаю слишком поверхностно. Так я в эти времена и не собирался попадать, как и в другие, впрочем, и вообще попадать. Пока я копался в воспоминаниях, будущий царь, который пока только заготовка монарха, наслаждался обществом не слишком скованных девочек. Его расспрашивали о ремеслах, которые он осваивал, делая при этом достаточно содержательные замечания и интересуясь деталями выполнения отдельных операций.
«Ах!» — хлопнула ресничками малышка Кэти. «Строгать трубанком широкие доски — это очень тяжело. Железка все время норовит отпустить стружку и проскользнуть вперед. Мальчишки смеются надо мной, говорят, что нужно больше кушать, а я кушаю, но не толстею и не делаюсь сильной и тяжелой. Но на шкафу уже 7 раз подтягиваюсь и отжимаюсь 8. Но работать на токарном станке по дереву мне не позволяют».
«Ну да, держать резец нужно крепко», — поддержал нашу манюню Петр и перевел внимание на изучение Лизиных рисунков.
«Так для чего эта палка?» «По ней скользит передняя кромка паруса, когда его поднимают», — пояснила Консуэлла. «А какими еще ремеслами ты занимался?»
Идет обычная процедура знакомства школяров с новичком. Парнишку расспрашивают об интересах, о навыках, прицениваются к предстоящему сотрудничеству. Так уж сложилось в нашей школе за многие годы, потому что после грызения науки за партой с этим человеком, возможно, придется один сортир чистить или держать оправку, по которой он ударит молотом. Но в данный момент меня интересует не венценосный недоросль, а его спутник, который теперь общается с нашими родителями на вполне разборчивом английском. Оказывается, этот человек не только служит дядькой при подрастающем государе, а еще и возглавляет иноземский приказ. Тот факт, что он привел Петра на Кукуй, наводит на мысль, что воевода Архангельский известил о нас не только прямое начальство, царевну, но и родню, вдовствующую царицу. Остается понять, мы идем по разряду диковинок или кому-то что-то из-под нас нужно.
«Мы сегодня, когда папа с Софи ходили подавать челобитную, засекли прохождение солнца через меридиан и отметили по деревянным часам истинное местное время», — сообщила Кэти. «А сейчас луна показалась, причем стоит довольно высоко. Пойдемте измерять долготу».
Подхватив под локотки нашего юного гостя, девочки повлекли его на двор.
«Профессор», — попросила от двери Лиза, — «засеки, пожалуйста, время, когда снежок ударится в стекло».
«А почему нельзя взять часы с собой?» — не понял Петр. «В них же нет маятника. Они схода не собьются». «Да, у мальчика живой ум, и энергии ему не занимать. Легок он на подъем, но серьезной физико-математической подготовки не имеет. Упс, я это вслух сказал, а то наш гость как-то странно посмотрел в мою сторону». Князь Голицын продолжал разговаривать с родителями, перескакивая с темы на тему, о погоде, о последних новостях отовсюду. Ничего примечательного упомянуто не было. Вернувшийся со двора Петр норовил отколупать что-то от секстанта. Хотел узнать, что там у него внутри. Кэти чуть в драку не полезла, защищая свою любимую приблуду. Лиза взяла новый лист бумаги и быстро набросала эскиз, пояснениями к которому и занялась компания, демонстрируя отдельные возможности инструмента так, чтобы это обошлось без процедуры вскрытия. Мэри смиренно присутствовала, подавая вино и ничем себя не проявляя, прикидывалась служанкой. А Софи пыталась вникнуть в смысл разговора взрослых, в чем не преуспела в связи с отсутствием такового. Хотя мысленно переводила для меня с латыни содержание отдельных фраз, которые то и дело вставлялись в беседу. До меня постепенно дошло, что папа с мамой, рассказывая о чудесном крае, именуемом Ямайкой, создали ощущение непринужденности и перевели тему на воспоминания о том, как в теплых солнечных землях подрастала общительная девочка Агата, которую ласковые, но строгие родители учили не только играть и носиться с детворой, но и языкам, истории, музыке. Наш гость, с удовольствием вкусивший прекрасных вин и сделавшийся разговорчивым, поведал о младенческих и детских годах все еще юного царя, которого тоже учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь, не углубляясь особенно в занудливые тонкости, дабы у мальца оставалось достаточно времени на проявление склонности к подвижности и любознательности. Взрослые болтали о детях с обычным для них умилением. Помянули и царевну Софью, которая в учебе была заметно прилежней и настойчивей, постигала многие премудрости у человека-ученого и авторитетного, назначенного ей в учителя. Борис Алексеевич старше нынешней самодержицы считанными годами. Ее отрочество совпало с его юностью и началом придворной карьеры. Гость очень выпукло нарисовал образ, заметно отличающийся от своих многочисленных вялых и болезненных братьев и сестер, живой и любознательной девочки, которая стремилась выучиться и помогать папеньке-царю Алексею Михайловичу в делах государственных. Ведь отец ее, хоть и был прозван Тишайшим, и в военные походы армии водил не безуспешно, и преобразование внутри государства начинал. Что уж там во благо было, что во вред, теперь и не поймешь. Помер государь, дел до конца не доведя. Оправивший вслед за отцом брат Софьи Федор к проведению изменений в стране рьяности не проявил. Да и кому охота лаяться с боярами, которые и есть опора трона? Их и имеющееся положение вещей устраивает. Папенька с маменькой проявляли всяческую заинтересованность, поскольку имели дело с важнейшим источником информации – человеком из верхних эшелонов власти, увлекшимся отличными винами. Мы напряженно усваивали информацию, мало отвлекаясь на общение младших сестер и рисовальщицы с будущим Петром Великим. И только когда среди подростков пошла речь о том, как Софи порвала задницу недобросовестному французскому покупателю, родители вспомнили, что детям пора спать. А то как-то они чересчур разошлись, перестав проявлять подобающую встрече на столь высоком уровне сдержанность.
Глава вторая. Большие дяди и маленькая девочка. Мы оказались в несколько неопределенном положении. С одной стороны, после бесплодного хождения по инстанциям, именуемым нынче приказами, удалось выяснить, что подавать челобитную нужно царевне при ее выходе к народу. С другой, так дело повернулось, что это самое прошение
удалось вручить прямо в руки, да еще и убедиться, главное лицо государства с его содержанием ознакомилось.